говорит Радио Свобода.
В Москве 15 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». Добрый день, у микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Начинаем, как обычно, с новостей. Я передаю микрофон моей коллеге Светлане Вольской.
Радио Свобода. Новости.
Об основных событиях на этот час. «Газпром» подтвердил намерение прекратить поставки газа на Украину с 1 января, если контракт с Киевом не будет подписан в оставшиеся два дня. США разочарованы решением швейцарского суда экстрадировать на родину бывшего министра по атомной энергии России Евгения Адамова. В Туле восстановлено вещание крупнейшей независимой телекомпании «Бизнес-Град». Украина может пересмотреть стоимость аренды объектов Черноморского флота России в Крыму в случае повышения цены на российский газ, заявил премьер-министр Украины Юрий Яхануров в интервью частной радиостанции «Эра». Он сказал также, что в ходе вчерашних переговоров в Москве между представителями «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» россияне отклонили все 12 пунктов предложения украинской стороны и выдвинули свой вариант соглашения на будущий год. Подробности Яхануров не сообщил. Глава «Газпрома» Алексей Миллер подтвердил намерение компании прекратить поставки газа на Украину, если контракт не будет подписан. Отключение, по словам Миллера, произойдет 1 января в 10 часов утра по московскому времени. Продолжение темы после выпуска новостей в программе «Время свободы». В Чечне правительственная комиссия по расследованию массового заболевания в Щелковском районе подтвердила поставленный ранее диагноз псевдоастматический синдром. Причина заболевания, по мнению комиссии, стресс, вызванный длительными военными действиями на территории республики. По данным МЧС, в больницах в настоящее время остаются 34 человека, 22 из них – дети. В Шалинском районе Чечни в бою убиты два маджахеда, ранены трое военнослужащих. Об этом в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Мусы Хасанова.
Дети селения Автуры, сотрудники антитеррористического центра республики, ликвидировали базу маджахедов, рассчитанную для проживания 25 человек. Охранявшие базу двое маджахедов убиты в ходе перестрелки. Со стороны военных погибших нет, ранены трое солдат контрактной службы. В заводском районном суде в городе Грозном предъявлено обвинение в участии нападения на российских военнослужащих в Чечне маджахеду Исе Дамаеву, задержанному в Сатурском районе. Дамаев, по официальной версии, входил в подразделение полевого командира Доки Умарова. Задержанному грозит 12 лет тюремного заключения. При пересечении административной границы Чечни и Дагестана арестованы двое жителей райцентра Гудермес, в рюкзаках которых обнаружены самодельные взрывные устройства и более 5 килограммов тротила, а также 20 электродетонаторов. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
Радио Свобода. Новости.
Соединенные Штаты выразили разочарование в связи с решением швейцарского суда экстрадировать в Россию бывшего российского министра по атомной энергии Евгения Адамова, задержанного 2 мая по запросу Вашингтона. Власти США обвиняют Адамова в хищении 9 миллионов долларов из средств, выделенных именно на обеспечение безопасности российских ядерных объектов. Представитель Госдепартамента США Демарелли выразил надежду, что в России экс-министра ждет беспристрастный суд. А вот что заявил представитель российского МИДа Михаил Камынин.
Согласно ряду источников, швейцарские судебные органы восприняли аргументы российской стороны о необходимости экстрадиции Адамова в Россию. Естественно, это вызывает у нас удовлетворение. Мы ожидаем, что швейцарская сторона официально проинформирует нас о принятом решении.
Сказал представитель российского МИДа. Российские власти обвиняют Адамова в мошенничестве в его бытность главой Минатома. Если в США ему грозил 60-летний тюремный срок, то на родине его могут приговорить максимум к 7 годам лишения свободы. Южная Корея продлевает на год пребывание своего воинского контингента в Ираке, но при этом на треть будет сокращено число военнослужащих. Решение принято на сегодняшнем заседании парламента. По численности войск в Ираке, 3200 человек, Южная Корея занимала третье место в коалиции после США и Великобритании. В секторе Газа продолжаются беспорядки. До 100 палестинских полицейских, разгневанных убийством товарища, захватили пограничный КПП «Рафах», блокировав границу с Египтом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
В четверг толпа местных жителей совершила нападение на полицейский участок района Суджия с целью освобождения криминального авторитета. В ходе штурма был убит полицейский, один из нападавших. Есть раненые. Между тем, силы безопасности палестинской автономии продолжают в Газе поиски Кейт Бертон, 24 лет, сотрудницы правозащитной организации, похищенной в среду вместе с родителями. В отличие от многих предыдущих похищений иностранцев в Газе, на этот раз никто не выдвигал условий для освобождения заложников. В лагере беженцев Рафах боевики бригад мучеников Аляксы, военизированной группировки правящей партии Фатх, также осудили похищение. Такие инциденты порочат нашу борьбу. Мы отвергаем любые мотивы похитителей и требуем освобождения заложников, заявил боевик в маске. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
В Туле восстановлено кабельное вещание независимой телекомпании «Бизнесград», которая выходит в эфир под логотипом «Плюс 12». Отключение произошло в четверг. В руководстве телекомпании утверждают, что это случилось сразу после того, как владельцы канала отказались продать его чиновникам местной администрации. Подробнее об этом в программе «Время свободы». В Воронеже задержан депутат городской думы Борисоглебская по обвинению в организации покушения на мэра города Ивана Данилова. На допросе депутат признал, что Данилов мешал ему в предпринимательской деятельности. Ранее был задержан исполнитель покушения. При нападении 21 ноября мэр Борисоглебска был ранен. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Киргизии не депортировать в Узбекистан 5 беженцев из Андижана. В открытом письме на имя президента Киргизии Курманбека Бакиева подчеркивается, что его страна должна выполнять международные обязательства и не выдавать на расправу людей, ищущих политического убежища. В Узбекистане прошли уже несколько процессов над участниками майских беспорядков в Андижане, где войска, открыв огонь по безоружной толпе, убили, по данным правозащитников, несколько сот человек. Напомним главные новости этого часа. «Газпром» подтвердил намерение прекратить поставки газа на Украину с 1 января, если контракт с Киевом не будет подписан в оставшиеся 2 дня. В Чечне правительственная комиссия подтвердила, что причиной массового заболевания жителей Щелковского района стал стресс, вызванный военными действиями. США разочарованы решением швейцарского суда экстрадировать на родину бывшего министра по атомной энергии России Евгения Адамова.
Выпуск новостей подготовила Светлана Вольская. Вы слушаете «Время свободы». С вами Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе. Выполнит ли Алексей Миллер обещание решительно отключить газ Украине? Чем все-таки болеют дети в Шелковском районе Чечни? Почему отключали популярный в Туле телеканал? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в ближайшем часе программы «Время свободы». Россия и Украина продолжают переговоры о поставках российского газа в будущем году. Никаких известий о том, как идет обсуждение, пока нет. Точнее говоря, есть свидетельство того, что стороны пока так и не нашли выхода из тупика, в который зашли переговоры за минувшие 2 недели. Более того, конфликт все более обостряется. Несколько часов назад глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал «час икс». В случае провала переговоров российский газ перестанет поступать украинским потребителям в 10 часов утра 1 января. Причем интерес представляет не только суть заявления Миллера, но и решительный тон, с которым глава «Газпрома» сделал свое заявление для прессы.
В «Газпроме» состоялось заседание оперативного штаба, утвержден детальный план мероприятий по обеспечению бесперебойных поставок российского газа европейским потребителям. В случае, если в оставшиеся часы до начала Нового года Украина не подпишет контракт на закупку газа, 1 января в 10 часов утра по московскому времени будут полностью прекращены поставки газа потребителям Украины с территории Российской Федерации. Действия будут четкими и решительными.
Это было заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера, которое он сделал после заседания так называемого оперативного штаба, созданного как раз для управления ситуацией вокруг поставок и транспортировки газа на территории Украины. О том, что стороны все так же далеки от соглашения, свидетельствует и высказывание президента Украины Виктора Ющенко, по мнению которого российские предложения неприемлемы.
Объективная цена российского газа на украинском рынке сегодня от 75 до 80 долларов. Наша цель – достигнуть соглашения о переходном периоде, наиболее вероятно, 3-годичном.
Говорил украинский президент Виктор Ющенко. Подробнее о газовом конфликте между Россией и Украиной В репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Киеве Владимира Ивахненко.
Как заявил премьер-министр Юрий Ехануров, Россия отвергла все 12 пунктов украинских предложений по решению газовой проблемы. По итогам московских переговоров стало известно о еще одном ультиматуме «Газпрома». Фактически он угрожает Киеву поднять цену не только на свое топливо, но и на поставляемый на Украину газ из Туркмении. Компании «Нафтогаз Украина» удалось заключить с Ашхабадом на следующий год контракт на поставку 40 миллиардов кубометров голубого топлива. Его цена составит менее 60 долларов за тысячу кубометров. Доля туркменского газа на украинском рынке достигает почти 50%. Однако он поставляется в том числе и через территорию России. И, судя по всему, Москва готова использовать и этот козырь для дальнейшего давления на Киев. Тем временем президент Виктор Ющенко заявил, что Украина отказывается от предложенного России денежного кредита в размере более 3,5 миллиарда долларов. Москва могла бы выдать его на рыночных условиях для покрытия расходов, связанных с новой ценой газа. «Газпром» требует ее увеличить с 50 до 230 долларов за тысячу кубометров. Премьер-министр Ехануров объяснил отказ Киева от займа тем, что он может быть выдан под залог украинской газотранспортной системы. Россия уже давно претендует на украинские трубопроводы, по которым российский газ транспортируется в Европу. Однако украинские власти уже не раз заявляли, что это вопрос энергетической безопасности государства, и ни при каких условиях Киев не будет передавать даже часть газотранспортной системы в собственность России. И президент, и глава кабинета считают, что результаты предстоящих 29 марта парламентских выборов на Украине будут зависеть от того, чем закончится газовое противостояние с Россией. Все будут четко понимать, если мы выстоим в газовой войне, то получим какие-то политические дивиденды. Если же нет, вполне понятно, что наши граждане будут голосовать за тех, кто может отстаивать национальные интересы, заявил премьер Юрий Ехануров. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Об экономических и технических аспектах газового кризиса между Россией и Украиной мой коллега Александр Гостев беседовал с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Сининским.
Сергей, как может выглядеть на практике процесс отключения подачи газа для украинских потребителей? Сколько времени это занимает технически и где географически это произойдет?
Представим себе ситуацию. Идет труба от месторождения, скажем, в Уренгое. По ней идет газ. Значительную часть этого пути труба проходит по территории России. Потом где-то она пересекает границу с Украиной. Дальше эта же труба идет по Украине и уже из Украины уходит в Европу. Теперь давайте представим, в каком месте можно понижать давление газа для того, чтобы на выходе его стало меньше. Если мы понизим давление, условно говоря, в Уренгое, то это значит, что в той трубе, которая проходит по территории самой России, газа тоже станет меньше. Значит, тогда получается, что и российские потребители могут недополучить. Значит, соответственно, в Уренгое, скорее всего, давление понижать не будут. Где могут понизить? Наверное, логично, на входе, на границе с Украиной. Но если дальше понижать давление того потока газа, который входит уже на Украину, а из Уренгоя идет нормальный поток, это значит, что в этом месте лишний газ надо куда-то деть. Да, там есть, в этом месте есть некие подземные газохранилища, у них есть некая емкость. То есть какое-то время этот лишний как бы газ, который раньше при нормальных условиях шел бы дальше на Украину, и, может быть, часть оставалась бы для Украины, а часть шла в Европу, его нужно куда-то откачивать, чтобы не давать Украине. Можно заполнить эти газохранилища, но они исчерпаемы, там ведь объемы не безграничные. Объемы будут заполнены, что делать дальше? Именно в этом смысле можно, наверное, говорить о том, что стороны, в данном случае Россия и Украина, ну, они просто обречены на некий компромисс. Потому что мало того, что нельзя понизить давление в Уренгое, потому что от этого могут пострадать потребители на территории самой России в первую же очередь, есть еще один момент технический. Месторождение не может функционировать в таком вот плавающем режиме. Сегодня мы передаем такое количество газа, завтра вдвое больше, а послезавтра опять вдвое меньше. Это очень накладно, прежде всего, для самого производителя. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, логично, может быть, предположить, что некий кран должен быть где-то на границе между Россией и Украиной, но если его перекрывать каким-то образом, то есть ограничивать, сокращать то количество газа, которое передается сегодня на какую-то величину определенную, то нужно отдавать себе отчет в том, а куда же девать тот газ, на который ты хочешь сократить эту поставку.
То есть, другими словами, особенности всего этого гигантского технического процесса таковы, что просто сама вся эта конструкция не терпит ни резких действий и никаких резких шагов невозможно предпринять просто потому, что исторически так это выглядит. И технически так это выглядит.
Можно и так сказать. Именно это, кстати, одна из причин, почему газовые контракты заключаются, как правило, скажем, между Россией и Германией, между Россией и Италией, Россией и Австрией, там, другими европейскими странами, странами Восточной Европы. Они, как правило, заключаются не на год-два, а заключаются на 10, 15, 20 лет, потому что это действительно очень сложная структура, и она может, конечно, выдержать некие колебания, но это будет обходиться очень-очень дорого, прежде всего для того, кто поставляет этот газ.
Это был комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Сергея Синецкого, с ним беседовал мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете «Время свободы», в Москве 15 часов 15 минут, напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В руководстве Украины не исключили, что стоимость аренды объектов Черноморского флота России в Крыму может быть пересмотрена. США разочарованы решением швейцарского суда экстрадировать на родину бывшего министра по атомной энергии России Евгения Адамова. В Каире в столкновениях с полицией погибли по меньшей мере 10 суданских беженцев. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
В эфире «Время свободы». Чеченская правительственная комиссия по расследованию массового заболевания детей в Шелковском районе подтвердила поставленный ранее диагноз. Причина заболевания, по мнению экспертов, сильная психологическая нагрузка в течение длительного времени в связи с военными действиями на территории Чечни. Конец цитаты. Вот что моему коллеге Арслану Саидову сообщила сегодня заместитель министра здравоохранения Чечни Султан Алим Хаджиев.
У нас штаб заседал, был консилиум главных специалистов во главе с министром. Мы поставили диагноз конверсионной реакции по типу конверсионных судорог. И это связано на сегодняшний день, вот такое заключение, связано с психогенной ситуацией, психогенной этиологией. Это все у этого детей, на наш взгляд, произошло. Но, тем не менее, ни на один день не прекращается их обследований в центральных московских лабораториях, и других лабораториях, и химической лаборатории, и судебно-медицинской лаборатории, и даже в лабораториях Министерства обороны. Потому что у нас окончательно, чтобы поставить диагноз, нужны данные лаборатории. Предварительно нам сказали, что никаких отравляющих веществ не нашли. Предварительные анализы. Дали и кровь, и волос, ногти, но пока ответа нет.
Скажите, пожалуйста, каково состояние больных? Сколько человек еще находится в стационаре и за последние дни были ли зафиксированы новые случаи заболевания?
За последние дни новых случаев не было. В Щелковской ЦРБ находится 24 детей и взрослых вместе взятых. В Республиканской детской клинической больнице 14 детей. Этих 14 переводим в Железноводск завтра утром для дальнейшего реабилитационного лечения.
Какие-то аналогичные случаи были ли зафиксированы в других чеченских районах?
Среди этих находятся в Гродненском районе трое детей. Теперь, говорят, еще трое были, я точно не уточнил. Во всяком случае, в двух районах получается.
Известно ли, как лечить от этого заболевания? Хватает ли специалистов, медикаментов?
Хватает. Дальше нам подскажут специалисты.
Замминистра здравоохранения Чечни Султаном Алим Хаджиевым беседовал мой коллега Арслан Саидов. Вы слушаете «Время свободы». В Воронеже по решению суда арестован депутат городской думы Борисоглебска, обвиняемый в организации покушения на мэра города. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Жеребятьев.
С вечера 29 декабря обвиняемый находится в одном из следственных изоляторов Воронежа. В интересах следствия в областной прокуратуре пока не называют ни имени обвиняемого, ни версии мотивов совершения этого преступления. Вместе с тем следствие предъявило обвинение депутату муниципального собрания Борисоглебска в подстрекательстве и пособничестве покушения на убийство лица, осуществляющего служебную деятельность. При этом действия обвиняемого квалифицируются как совершенные из корыстных побуждений. 21 ноября 2005 года возвращавшийся домой мэр Борисоглебска Иван Данилов подвергся нападению неизвестного мужчины в подъезде своего дома. Нападавший 4 раза выстрелил из пистолета с глушителем в спину мэра. Пострадавший с 2 огнестрельными ранениями экстренно был доставлен в клинику, где ему была оказана помощь. Для извлечения пули из легкого потребовалось хирургическое вмешательство. Спустя несколько дней следственные органы произвели задержание киллера. Исполнитель, так же, как и предполагаемый организатор преступления, находится под арестом. 50-летний Иван Данилов возглавил мэрию Борисоглебска, 2-го по величине города Воронежской области с 70-тысячным населением и одновременно муниципальное образование Борисоглебского сельского района 2 года назад. Он сменил на этом посту политического долгожителя Валерия Лебедева, в прошлом функционера КПСС, который руководил муниципальным образованием Борисоглебск, город-район, с начала 90-х годов. В отличие от своего предшественника, Иван Данилов пришел на пакетную должность, предусматривающую одновременное руководство как городом, так и сельским районом, на условиях контракта. До своего прихода в мэрию Борисоглебска Иван Данилов был заместителем начальника межрайонной налоговой инспекции. После покушения на жизнь мэра Борисоглебска в местных СМИ высказывались предположения о причастности к преступлению кого-то из местных коммерсантов. Михаил Жребятев для Радио Свобода, Воронеж.
Вы слушаете «Время свободы». Теперь к ситуации в Туле. Вчера на несколько часов была прервана трансляция передач телеканала «Плюс-12». Журналисты считают, что власти пытаются избавиться от неугодного телеканала. Подробнее о конфликте корреспондент Радио Свобода в Туле Сергей Зверев.
Абоненты кабельной сети «Альтаир», а это более 30% телеприемников Тулы, вчера с удивлением обнаружили отсутствие в привычное время часового выпуска тульских новостей на канале «Плюс-12». За комментариями к ситуации мы обратились к директору телекомпании «Плюс-12» Андрею Столярову.
Хронология событий следующая. Позавчера мы показали в прямом эфире в новостях Тулы сюжет о ситуации вокруг кабельного телевидения телекомпании «Альтаир». Происходит там, по сути дела, смена людей, которые будут управлять этой телекомпанией, она находится в доверительном управлении после исчезновения хозяина и бывшего генерального директора Воробьева Александра Николаевича. И до последнего времени там доверительным управляющим был Игнатенко. Нам стало известно, что сейчас там передаются дела господину Едыкину, депутату Тульской городской думы, который одновременно является партнером по медиабизнесу господ Нуждихина, депутата Тульской городской думы, и Авилова, заместителя председателя Тульской городской думы. После этого сюжета на следующий день, то есть вчера, мы встречались с господином Нуждихиным. Господин Нуждихин предложил продать телекомпанию «Плюс-12» по смехотворной цене. Ему, естественным образом, мы отказали. Через час после этой встречи произошло отключение телеканала «Плюс-12» с кабельной сети «Альтаир». На мой вопрос к нынешнему генеральному директору Решетнику был дан ответ, что у них технические проблемы. Причем эти технические проблемы касались только телекомпании «Плюс-12».
На данный момент вещание восстановлено, но, по мнению Столярова, это не изменило ситуацию в целом.
То, что сейчас происходит в Туле, это очень плохая тенденция. Во-первых, идет концентрация средств массовой информации в одних руках. Холдинг FM-медиа, там 3 телеканала, 4 FM-станции. Значит, сейчас они получают контроль в виде кабеля над всеми эфирными телеканалами. При этом совершенно четко, однозначно прослеживается связь между властями города, я имею в виду главу города, да, и вот этими вот депутатами. Поэтому я думаю, что это ни к чему хорошему не приведет. Я полагаю, что все эти действия направлены только на одно. Власти не нравится вообще наличие существования в городе Туле телеканала «Плюс-12», независимого, критичного. Поэтому все их действия направлены на то, чтобы тем или иным способом от нас избавиться.
Телекомпания продолжает работать в обычном режиме. Корреспонденты, обладатели премии «ТЭФИ Регион» телекомпании «Плюс-12» уже с 4 декабря вновь начнут предлагать зрителям новости Тулы. Руководство телекомпании также будет на рабочих местах в течение всех праздничных дней.
Мы опасаемся того, что все события в России происходят либо в выходные дни, либо в праздничные. Поэтому, конечно же, наступление вот длинной череды праздничных дней нас неким образом смущает, потому что за это время может произойти все, что угодно. Апеллировать куда бы то ни было будет невозможно.
Сергей Зверев, Тула, для Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». В Екатеринбурге на этой неделе торжественно открывали первый в городе аквапарк «Лимпопо». Владельцы развлекательного комплекса называют его самым большим крытым аквапарком в Европе. Одновременно здесь смогут отдыхать до 1000 человек. Однако первых посетителей аквапарк сможет принять не раньше, чем через месяц. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
12 бассейнов, 18 горок, спа-салон, фитнес-центр, русские, финские и турецкие бани и аттракцион «Медленная река», опоясывающий по периметру все 20 000 квадратных метров аквапарка. Только вот с торжественной презентацией владельцы явно явно поторопились. Мусор из бассейнов убрать не успели, дно не почистили. Не получилось даже соблюсти температурный режим. Воздух прогрели только до плюс 15 градусов, воду до плюс 10. Никто из приглашенных на открытие гостей так и не рискнул искупаться в новых бассейнах. Это, впрочем, не помешало одному из владельцев Лимпопо Николаю Кретову бодро рапортовать о проделанной работе. Только вот получилось не про то, как есть, а про то, как будет, например, с водой.
Первый набор воды идет из водопровода, это порядка 2500 кубов. Потом идет трехступенчатая очистка воды. Это механическая, бактериологическая и ультрафиолетовая.
Николай Кретов уверен в том, что аквапарк Лимпопо – самое безопасное сооружение в городе. После трагедии в московском Трансваальпарке и в бассейне «Дельфин» в городе Чусовом Пермского края екатеринбургский аквапарк проверяли уже несколько раз.
Нам посоветовали идти по шкале «Б». Здание, где проводят массовые мероприятия, это 5-6 баллов по шкале Рихтера. Но посовещавшись, пришли к выводу, мы сделаем 8 баллов по шкале Рихтера, обезопасив не только как строительный объект, но и в первую очередь позаботившись о безопасности людей, которые будут там находиться.
Когда аквапарк сможет принять первых посетителей, пока неизвестно, но эта неопределенность не мешает владельцам Лимпопо широко рекламировать водные аттракционы в радио и телеэфире, а мэру Екатеринбурга Аркадию Чернецкому даже гордиться новым развлекательным комплексом. За безопасностью посетителей в аквапарке будет следить врач и 30 инструкторов-спасателей. Прокатиться по водным горкам можно будет за 150 рублей в час для взрослого и за 80 рублей для детей. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
В эфире «Время свободы». В Белоруссии кандидаты в президенты начали сбор подписей в свою поддержку. Напомню, президентские выборы в Белоруссии пройдут в марте будущего года. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Минске Игоря Корнея.
Согласно действующему белорусскому законодательству, в подписных листах могут ставить подписи только граждане Белоруссии, обладающие избирательным правом. Сбор подписей осуществляется только членами инициативных групп, которые обязаны предъявлять избирателям удостоверения, выданные Центральной комиссией. В каждом подписном листе должны быть указаны, без сокращений, сведения о лицах, выдвигаемых кандидатами в президенты. Избиратели имеют право поставить свою подпись за всех претендентов, но не более одного раза за каждую кандидатуру. На предстоящую президентскую кампанию надежды возлагают все 8 претендентов. Однако единый кандидат от демократических сил Александр Миленкевич осуждает отдельных оппозиционных политиков, которые решили самостоятельно участвовать в президентской гонке.
У нашем выпадку выборы не есть задовольнение особистых амбиций.
В нашем случае выборы – это не удовлетворение личных амбиций. Выборы – это сражение за Белоруссию. А параллельные кампании лишь вредят основной. Дело даже не в том, что кто-то забирает людей или подписи. Главная проблема в том, что общество разуверилось в политиках. Общество аполитичное. И когда мы приходим в таком количестве, это еще и еще раз свидетельствует о том, что мы сами не можем передать людям чувство уверенности.
Еще и еще раз свидетельствует, что мы сами не уверены.
Александр Миленкевич говорит, что в ходе поездок по регионам люди неоднократно высказывались. Оппозиции необходимо окончательно объединиться и выставить одного кандидата, за которого они готовы проголосовать. Вместе с тем Миленкевич выразил уверенность, что дальнейшее объединение оппозиции, скорее всего, произойдет в период сбора подписей. Собрать 100 тысяч весьма непросто. У отдельных политиков просто недостаточно людей в инициативных группах, считает Миленкевич. Косвенно подобную возможность не исключают бывший председатель Совета Республики Александр Войтович и один из руководителей парламентской группы «Республика» Валерий Фролов. Накануне они распространили совместное заявление, в котором говорится, что будут принимать участие в президентских выборах при выполнении властями ряда условий. В числе одного из условий они требуют от Александра Лукашенко отказаться от участия в выборах, поскольку президентский указ о проведении референдума о возможности продления сроков президентства расходится с конституцией страны и не может действовать. Если власти не выполнят перечисленных условий, мы оставляем за собой право обратиться к международным организациям, а также выйти из избирательной кампании, говорится в заявлении. Избирательная кампания, не успев полноценно стартовать, уже ознаменовалась скандалом. Возбуждено уголовное дело по факту попытки обмена в обменном пункте фальшивой 100-долларовой купюрой Сергеем Попковым, руководителем инициативной группы лидера консервативно-христианской партии «Белорусский народный фронт» Зенона Поздняка. В Управлении внутренних дел Советского района Минска проинформировали, что в минской квартире Попкова был произведен обыск, однако ничего противоправного там не обнаружено. Сотрудники милиции в данной связи намерены проверить, через какие контакты Сергей Попков мог получить фальшивые деньги. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Виктор Никезин. Далее в нашей программе специальный репортаж моего коллеги Олега Кусова о реакции на доклад парламентской комиссии по расследованию теракта в Беслане. Кроме этого, наши постоянные рубрики «Исторический календарь», «Культурная панорама». В конце программы авторская рубрика «Книжный угол». Кроме этого, напоминаю, что сегодня в 8 часов вечера по московскому времени ведущий последнего в этом году итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шары вместе с коллегами Марией Клайн, Петром Вайлем, Иваном Толстым, Александром Генисом подведет некоторые итоги уходящего 2005 года. «Человек года», почему в рейтинге журналов и газет так часто попадают юбиляры и политики, как и чем измерить счастье, и новогодние традиции «Радио Свобода». Как мы поздравляли слушателей в эфире 30 лет назад и как мы это делаем сейчас. Итак, итоговая программа с Андреем Шаром, а наша программа продолжится после краткой сводки новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Украина может пересмотреть стоимость аренды объектов Черноморского флота России в Крыму в случае повышения цены на российский газ, заявил премьер-министр Украины Юрий Яхонуров. Глава российского концерна «Газпром» Алексей Миллер сегодня подтвердил намерение компании прекратить поставки газа на Украину с 1 января, если контракт между Москвой и Киевом не будет подписан. В Чечне правительственная комиссия по расследованию массового заболевания в Щелковском районе подтвердила поставленный ранее диагноз псевдоастматический синдром. Причина заболевания, по мнению комиссии, стресс, вызванный длительными военными действиями на территории республики. Соединенные Штаты выразили разочарование в связи с решением швейцарского суда экстрадировать в Россию бывшего российского министра по атомной энергии Евгения Адамова, задержанного 2 мая по запросу Вашингтона. Власти США обвиняют Адамова в хищении 9 миллионов долларов из средств, выделенных ими на обеспечение безопасности российских ядерных объектов. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Киргизии не депортировать в Узбекистан 5 беженцев из Андижана. Южная Корея продлевает на год пребывание своего воинского контингента в Ираке, но при этом на треть будет сокращено число военнослужащих. По численности войск в Ираке – 3200 человек. Южная Корея занимала третье место в коалиции после США и Великобритании. В Каире в столкновениях с полицией погибли по меньшей мере 10 суданских беженцев при попытке вытеснить их из палаточного лагеря, который они разбили в городском парке. Свыше 20 полицейских получили ранения. В Воронеже задержан депутат городской думы Бориса Глебска по обвинению в организации покушения на мэра города Ивана Данилова в ноябре этого года. На северо-западе Пакистана в Кахистанских горах в результате снежного обвала погибли по меньшей мере 24 человека.
В эфире «Время свободы», на очереди «Исторический календарь». Чем знаменателен предпоследний день года? Сегодня 30 декабря. О самых знаменательных событиях в этот день в разные годы редактор рубрики Леонид Гержой.
Декабря 1525 года в Аугсбурге скончался торговец и банкир Якоб Фуггер по прозвищу «Богатый». Возвышаться фуггеры начали с торговли тканями, но деньги потекли к ним, когда они приступили к добыче словацкого серебра и меди. Золотой жилой оказалась и торговля пряностями, на которую фуггеры получили разрешение португальского короля. Благодаря деньгам фуггеров испанский король Карл I стал германским императором Карлом V. Монарх передал своим благодетелям права на месторождение золота и серебра.
31 декабря 1928 года из Советской России в Персию бежал Борис Бажанов. Первый советский перебежчик Бажанов 18 месяцев проработал личным секретарем Сталина, а затем секретарем Политбюро. Попытки Бажанова уехать из страны легально окончились неудачно. За границей Бажанову оказали покровительство англичане, укрывшие его от сталинских агентов в британской резиденции в Индии. Позднее Бажанов обосновался в Париже, избежав многочисленных покушений, организованных Лубянкой.
31 декабря 1911 года родился итальянский композитор Нино Рота.
Thank you.
31 декабря 1869 года родился французский художник Анри Матисс. Матисс и его единомышленники получили от критиков прозвище «фависты» – «дикие». Картина Матисса «Роскошь, спокойствие, сладострастие» стала программной для этого направления. Главными были цвет и линия, а не объем. Матисс пристрастился к сочным краскам во время путешествий по мусульманскому Востоку и в Африке. Другим важным источником вдохновения художник считал древнерусские иконы. Творчество Матисса оказало сильное влияние на декоративно-прикладное искусство XX века.
Это был исторический календарь, его подготовил Леонид Гержой, а продолжит программу «Время свобода» культурная панорама. Сегодня ее готовил Дмитрий Волчек.
Подводя итоги уходящего года, министр культуры России Александр Соколов выделил три главных события – перезахоронение праха генерала Деникина, открытие после реставрации Новосибирского оперного театра и нового здания Российского государственного архива в Петербурге. Самыми важными событиями будущего года Соколов считает возвращение в Россию гарвардских колоколов и празднование 200-летия музеев Московского Кремля. Группа Rolling Stones побила собственный рекорд 11-летней давности и вышла на первое место в североамериканском рейтинге по кассовым сборам в концертных турне 2005 года. Выручка от продажи билетов составила 162 миллиона долларов. 42 концерта Stones посетили 1 миллион 200 тысяч человек. Ирландская группа U2 на втором месте. 138 миллионов долларов от продажи билетов на 78 концертов, которые посетили 1 400 тысяч человек. После протестов Американской лиги католиков и других христианских организаций телеканал Comedy Central отменил повтор последнего эпизода мультсериала «Южный парк». В серии «Кровавая Мэри» шла речь о кровоточащей статуе Девы Марии, подивиться на которую приезжает Папа Римский. Активистов католических организаций возмутило богохульство авторов мультфильма, который впервые был показан накануне праздника непорочного зачатия. Представители прокуратуры в Лос-Анджелесе объявили, что не будут предъявлять обвинения папарацци Гало Сесару Рамиресу, которого подозревали в том, что он стал виновником автокатастрофы 31 мая, когда его автомобиль врезался в «Мерседес» 19-летней кинозвезды Линдси Логан. Следствие установило, что подозреваемый небрежно управлял машиной, однако не имел намерения врезаться в автомобиль. В момент столкновения Логан преследовали машины с другими папарацци, а на пленке, изъятые из камеры Рамиреса, не было снимков актрисы или места происшествия. После инцидента с Логан, а также другими звездами, в том числе Риз Уизерспун и Скарлетт Йоханссон, попавших в аварии, когда их преследовали папарацци, губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер подписал закон, ужесточающий наказание для фотографов и их работодателей, которые совершают преступления, преследуя знаменитостей.
Культурную панораму подготовил Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Время Свобода». Пострадавшие от теракта в городе Беслане в целом остались разочарованы докладом парламентской комиссии Александра Торшина об обстоятельствах теракта в сентябре прошлого года. Не дождались они в минувший вторник в Верховном суде Северной Осетии наиболее важных свидетелей по делу Нурпаши Кулаева. Только заверение судьи Тамерлана Агузарова о том, что процесс не закончится, пока бывшие руководители Северной Осетии и Ингушетии не выступят со свидетельскими показаниями, удержали пострадавших от очередной акции протеста. Тему продолжит мой коллега Олег Кусов.
На минувшей неделе жители Беслана рассчитывали познакомиться с новыми фактами и выводами о прошлогодних трагических событиях в средней школе номер один. Но доклад парламентской комиссии Александра Торшина их ожиданий не оправдал.
Удачно выбранный момент для выступления Торшина. Политически он не привязан ни к чему. Он воспринимается как подводящий итог году. И в этом смысле преобладание позитивных оценок докладу комиссии Торшина, оно заранее запрограммировано самой датой.
Так считает политолог Алан Касаев. Не дождались в Верховном суде Северной Осетии и одного из ключевых свидетелей по делу Нурпаши Кулаева, бывшего главу республики Александра Засохова.
Основные переживания пострадавших и были связаны именно с тем, что процесс будет закончен прежде, чем на него успеют явиться все вызванные свидетели. В особенности они ожидают появления экс-президента Северной Осетии Александра Засохова. Раздосадованные тем, что господин Засохов по-прежнему игнорирует повестки в суд, к вечеру того же дня пострадавшие составили ходатайство об отзыве Александра Засохова из Совета Федерации. Уже на следующий день экс-президент Северной Осетии в интервью агентствам заявил о том, что его задержка связана как раз-таки с работой. По словам Александра Сергеевича, последнее заседание в Совете Федерации, где он является участником прений, состоялось 27 декабря. И уже на следующий день он собирался лететь во Владикавказ, тем, чтобы дать свидетельские показания в Верховном суде Северной Осетии. Однако лишь в аэропорту бывший президент узнал о том, что очередное заседание по делу Нурпаши Кулаева перенесено и назначено аж на 12 января будущего года.
Рассказывала наш корреспондент в Владикавказе Дзераса Биазарти. В докладе главы парламентской комиссии Александра Торшина основная вина за происшедшее в Бесланской школе возложена на правоохранительные органы Северной Осетии и Ингушетии.
Комиссия считает, что правоохранительные органы Республики Ингушетия и Республики Северной Осетии Алатия халатно отнеслись к выполнению указаний руководства МВД России по проведению контртеррористических мероприятий. Этим не исчерпывается комплекс причин, способствующих совершению теракта. Но именно беспечность представителей республиканских правоохранительных структур максимально способствовала тому, что боевики беспрепятственно выдались к месту совершения теракта и захватили заложников в школе номер один.
Депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков считает, что члены комиссии намеренно обошли тему ответственности федеральных органов.
У меня сегодня сложилось впечатление, что ответственность хотят все-таки возложить на региональных и местных правоохранителей, но не на руководство федеральных министерств, которые, с моей точки зрения, несут ответственность за то, что все это случилось.
Депутат парламента Ингушетии Якуб Бекбузаров тоже не согласен с прозвучавшими в докладе выводами.
Что во всем этом не нравится нам, что говорят о территории Республики Ингушетии, говорят о территории Северной Осетии. Нет такого понятия территории Республики Ингушетии, нет такого понятия гражданин Республики Ингушетии. Есть понятие территория Российской Федерации, территория нашего государства и граждане Российской Федерации. Есть жители нашей республики, соседней республики, других субъектов. Это в целом наша территория, это в целом наша общая беда.
Парламентская комиссия сделала за минувший год и 4 месяца все, что смогла, считает политолог Алан Касаев.
Конечно, рассчитывать на то, что комиссия выдаст серьезный документ, в котором были бы названы как виновные в том, что произошло в Беслане, так и даны рекомендации о том, что нужно бы сделать для того, чтобы подобное не повторилось. Конечно, эти ожидания, они были, ну, мягко говоря, наивны. Я не думаю, что в процессе работы сами члены комиссии не понимали, что перед ними стоит фактически неразрешимая задача. То, что обнародовал Александр Порфирьевич Торшин, это максимум, на мой взгляд, того, что можно было ожидать. Позитив здесь, безусловно, есть. Комиссия нашла такой алгоритм приемлемый. Указать на все слабые места в официальных версиях Генеральной прокуратуры, в докладе, прозвучавшем месяцем раньше Северо-Остинского парламента, но указав не выдать точной информации. Почему не выдана точной информации? На мой взгляд, нет никакого злого умысла, просто ни парламентским комиссиям, ни Генеральной прокуратуре не удастся однозначно ответить на ключевые вопросы. Что произошло в школе 3 сентября в полдень, что привело к взрывам, насколько могли действия специальных служб, армии, политиков предотвратить катастрофу, насколько все это случайно, стихийно, насколько это запланировано, но неудачно осуществлено. Основная цель деятельности парламентских комиссий и комиссии большой, которую возглавляет Торшин, была в том, чтобы указать на причины, приведшие к этому делу. Но причины названы, в общем-то, достаточно точно. Это слабость государственной системы на Северном Кавказе и не только на Северном Кавказе. Это раскоординированность, неподготовленность силовых структур, это отсутствие реальных навыков борьбы с терроризмом, как в широком смысле этого слова, так и в узкоконкретном, специфическом, специальном смысле этого слова.
Говорил политолог Алан Касаев. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Виктор Нехезин. В Москве сейчас 15 часов 45 минут. Время напомнить заголовки основных новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В руководстве Украины не исключили, что стоимость аренды объектов Черноморского флота России в Крыму может быть пересмотрена. США разочарованы решением швейцарского суда экстрадировать на родину бывшего министра атомной энергии России Евгения Адамова. В Каире в столкновениях с полицией погибли по меньшей мере 10 суданских беженцев. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Время свободы», и программу продолжит «Экономическая панорама». Рубрику подготовил мой коллега Иван Трифилов.
Председатель правительства России Михаил Фродков подписал постановление о либерализации рынка акций концерна «Газпром». Это последний из трех документов, необходимых для отмены ограничений на обращение акций компании. Они, в частности, отменяют 20-процентное ограничение участия иностранных инвесторов в уставном капитале компании. При этом минимально допустимая доля участия государства в «Газпроме» повышается с 35 до 50% плюс одна акция. Государственная компания «Российские железные дороги» 31 декабря снизит стоимость проезда в пассажирских поездах дальнего следования в среднем на 50%, сообщил вице-президент компании Михаил Акулов. Так, цены на билеты в плацкартных и общих вагонах снизятся на 20%, в купейных на 64%, а в спальных на 58%. Кроме того, в дни школьных новогодних каникул с 1 по 14 января российские железные дороги не будут повышать тарифы на проезд, сохранив их на уровне 2005 года. Россия с 30 декабря вводит временные ограничения на ввоз продукции животноводства, которая поступает на ее территорию транзитом через Украину из третьих стран. Как сообщили представители Федеральной службы России по ветеринарному и фитосанитарному надзору, это связано с серьезными нарушениями правил поставок и несоблюдением российских ветеринарных требований. На днях на границе с Украиной была задержана партия мяса весом до 150 тонн, которая поставлялась по поддельным документам. Причем это мясо специалистам идентифицировать не удалось. Московский метрополитен увеличивает с 1 января тарифы на проезд. В сообщении компании, в частности, говорится, что магнитный билет на одну поездку будет стоить 15 рублей, на две поездки 30 рублей, на 5 поездок 70 рублей, а на 10 поездок 125 рублей. Проездной билет на месяц, не более 70 поездок, подорожает с начала года до 450 рублей. Стоимость единого билета на 4 вида транспорта увеличится до 900 рублей. Китай отменяет с 1 января сельскохозяйственный налог, существовавший в стране более 2,5 тысяч лет. Он рассчитывался в зависимости от количества членов семьи и размера земельного участка, который эта семья обрабатывала. В сельских районах Китая проживает 800 миллионов человек, или более 60% всего населения. При этом сборы в виде древнего сельскохозяйственного налога не превышают 5% всех поступлений в казну. Официальный курс доллара на сегодня 28 рублей 79 копеек. На выходные праздники 28,78. Евро сегодня стоит 34 рубля 17 копеек, курс на следующие дни 34,18. На мировом рынке за евро дают доллар 18 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Вы слушаете «Время свободы» и завершает программу авторская рубрика Ивана Толстого «Книжный угол».
1974 году нью-йоркское издательство «Раузен» выпустило книгу Владимира Гессена «В борьбе за жизнь. Записки эмигранта. Петербург, Берлин, Париж, Нью-Йорк». По такому маршруту и прошли скитания Владимира Иосифовича Гессена, одного из шести сыновей знаменитого кадета. Иосиф Гессен, член Государственной думы второго созыва, редактор юридического журнала «Право» и газеты «Речь». После революции Гессены скрываются от новой власти. Живут некоторое время в Царском селе, а затем на даче в Тариоках, сейчас это Зеленогорск, а тогда была уже Финляндия, и, наконец, бегут в Берлин. Здесь Гессен-старший продолжает политическую деятельность в изгнании, основывает вместе с Набоковым-старшим и другим кадетом Каминкой очень влиятельную эмигрантскую газету «Руль». Вот с ней и связан эпизод, о котором вспоминает на страницах своей книги Владимир Гессен. Соответствующая глава мемуаров названа им «Покушение на отца».
В день доклада вечером я заказал по телефону такси, которое должно было доставить нас в зал, где происходило торжество. Не знаю, волновался ли в тот вечер отец, но у меня на душе не было спокойно. Поэтому, когда автомобиль подъехал к дому, я условился с братом, что он первым сойдет вниз и посмотрит, не поджидают ли отца хулиганы у подъезда нашего дома. Опасения мои оказались напрасными. Мы сошли вниз и сели в такси. Ехать нам предстояло минут 10. Но тут произошло неожиданное событие, когда наше такси, проехав всего несколько метров, свернуло на Бисмаркштрассе, мы заметили на углу освещенный автомобиль. В нем сидело четверо молодцов с дубинами в руках. Автомобиль этот погнался за нами. Он то обгонял нас, то отставал. Когда хулиганы проезжали мимо нас или намеренно замедляли ход, чтобы пропустить нас вперед, они грозили из окна палками. Что нам было делать? Сказать шоферу, что за нами устроена погоня, невозможно. Он решил бы, что имеет дело с сумасшедшими. Для иностранца, незнакомого с нравами эмиграции, было это слишком неправдоподобно. Мне было известно, что в зале, где собирался выступить отец, находилась полиция. Следовательно, нужно было во что бы то ни стало добраться до зала. Уличное движение в Берлине регулировалось уже тогда красными и зелеными огнями. На перекрестке каких-то улиц наш автомобиль остановился. В этот момент преследовавшая нас машина находилась где-то позади. Увидев на мостовой полицейского, я открыл дверцы такси и вылез из автомобиля. Как раз в этот момент машина с хулиганами подъехала к перекрестку и тоже остановилась. Я указал на нее полицейскому и сказал, что машина эта нас преследует. Он посмотрел на меня с некоторым удивлением, подошел к машине с хулиганами, что-то им сказал, затем вернулся и спросил меня, куда мы едем. Я ему назвал адрес зала, полицейский меня успокоил. «Если что-нибудь с вами случится, — сказал он, — вы увидите еще в пути другие полицейские посты». «Но заметили ли вы номер автомобиля?» — спросил я полицейского. Этого сделать он не догадался. Очевидно, мой собеседник был еще неопытным служакой или просто с недоверием отнесся к моим утверждениям, что за нами была устроена погоня. Пока я разговаривал с полицейским, хулиганы пустили свой автомобиль в ход и скрылись из виду. Мы благополучно добрались до зала, хотя и не встретили в пути обещанных полицейских подкреплений». По окончании собрания полиция наотрез отказалась отпустить отца домой без охраны. Немцы были убеждены, что черносотенцы будут поджидать отца у дома и попытаются его избить. Поэтому домой мы возвращались в двух машинах. В передней ехали четыре полицейских в штатском, а в нашей машине ехал заведующий монархистами. Опасения полиции оказались правильными. У нашего подъезда стоял здоровенный молодчик с поднятым воротником пальто. Полицейский комиссар тотчас же опознал в нем своего старого знакомого. В сторонке стояло несколько его коллег. Неожиданное появление полицейских явно нарушило их планы. Тем не менее, стоявший у дома, молодчик не тронулся с места. Полицейский потребовал у него документы. Они оказались в полном порядке. Для ареста не было причины, его отпустили на все четыре стороны. Много месяцев спустя стал известен задуманный черносотенцами план, как избавиться от отца. Они хотели случайно переехать его на автомобиле при переходе им улицы. Такси в их распоряжении было много, потому что среди шоферов было немало русских.
Вскоре после прихода Гитлера к власти Гессена переезжают из Берлина в Париж. Владимир Иосифович с женой владел парижским фотоателье. Зарабатывали они гроши. С началом войны поступил на военный завод, вместе с которым был эвакуирован из Парижа. Участвовал в сопротивлении.
12 января 1944 года в 8 часов утра меня спешно вызвали в штаб-квартиру партизанского сектора. Когда я вошел в большую столовую усадьбу, превращенную в приемную, я заметил человека в немецкой военной форме, окруженного нашими офицерами. На рукаве его шинели были три буквы – РОА. Они означали принадлежность солдата к власовской армии. Французы тщетно пытались с ним объясниться. Пленный повторял все время одно и то же слово – «маки». Он не говорил ни по-французски, ни по-немецки и с очень сильным кавказским акцентом изъяснялся по-русски. Оказалось, что меня вызвали для того, чтобы исполнять роль переводчика. Когда наш немец увидел меня и узнал, что я русский, его лицо просияло. «Скажите им», — обратился он ко мне, — «что я бежал от немцев. Я их ненавижу. Я хочу сражаться против них с французскими партизанами». Я перевел его слова. Французы отнеслись к этим заявлениям весьма скептически. В то время к перебежчикам доверия большого не было. Среди них было немало шпионов, то и дело переходивших из одного лагеря в другой и сообщавших немцам ценные сведения о местонахождении партизан. Поэтому у макизаров установилась практика, с перебежчиками не церемониться, их выводили в расход, то есть безжалостно расстреливали. Точно так же было решено поступить и с этим немцем. Мне поручено было сообщить ему, что завтра утром на рассвете смертный приговор будет приведен в исполнение. Несчастный взмолился: «Скажите им, чтобы они дали мне возможность показать себя на деле. Пусть они дадут мне самое опасное поручение. Я не боюсь ничего и готов пожертвовать своей жизнью». Во второй раз я увидел его в день освобождения, во время парада всех партизанских отрядов, состоявшегося в нашей деревне. Он шел во главе отряда еврейских мальчиков-партизан. На нем была рубашка защитного цвета, на плечах красные самодельные палеты, правая рука была на перевязи. После конца парада я разговорился с несколькими мальчиками из его отряда. Все они его боготворили за храбрость. Он самолично при помощи ручных гранат остановил немецкий блиндированный поезд и, несмотря на серьезное ранение в руку, взял с подоспевшими партизанами в плен весь его командный состав. Моего протеже звали Васей, так окрестили его соратники, ибо выговорить его грузинское имя они не могли.
Закончилась война. Гессен-старший скончался. Владимир Иосифович перебрался в Соединенные Штаты. 20 лет он проработал в газете «Новое русское слово» и написал книгу воспоминаний. Владимир Гессен. В борьбе за жизнь. Записки эмигранта. Забытые книги о России.
Это была авторская рубрика Ивана Толстого «Книжный угол». Вы слушали информационную программу «Время свободы». В прямом эфире был Виктор Нехезин, продюсер программы Наталья Флоринская. Через несколько минут после выпуска новостей в эфир «Радио Свобода», как всегда, выходит программа «Время гостей». Сегодня ее ведет Виталий Портников. У него в гостях министр промышленной политики Украины Владимир Шандра. Итак, в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей» с ведущим Виталием Портниковым. А я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, и люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, более надежным для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
Россия как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить, подавиться.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то и через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Мы готовы предоставить коммерческий кредит прямо вашей компании «Нефтегаз Украины».
Сигнализация сделана не была, и это способствовало групповой гибели людей на этом пожаре.
Новости на свободе. Каждые полчаса. быстро и точно.
Отключение я связываю с независимой позицией телекомпании.
Швейцарские судебные органы восприняли аргументы необходимости экстрадиции Адамова в Россию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 11895, 15130 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».